13 сентября саратовцы отмечают День города. Это один из красивейших и древнейших городов Поволжья. Он был основан в 1590 году. Впрочем, история его многослойная и уходит корнями вглубь веков. Расположенный на правом берегу Волги, Саратов славится живописной набережной. Это город, в котором много молодежи, старинный университет и процветает наука. Недавно я ездила в Саратов и сняла несколько авторских фильмов для телеканала «Культура» об истории, искусстве и науке Саратова. Предлагаю вашему вниманию аудиоверсии двух из них. Первый фильм посвящен интереснейшему парадоксу в истории Саратова, а второй – знаменитому Радищевскому музею. В фильмах принимают участие историки, преподаватели Саратовского государственного университета Владимир Хасин и Антон Лучников, а также Елена Галактионова, генеральный директор Саратовского государственного художественного музея имени Радищева и сотрудник музея Ангелина Ступина. Давайте вместе прикоснемся к истории и культуре волжского красавца. А тех, кто как-то связан с Саратовым, поздравляю с Днем города! История Саратова уходит корнями в древность. На его месте во время монголо-татарского ига был третий по значению город Золотой Орды – Укек. А когда же и как возник русский город?
Мы на самом деле точно знаем, кто основал Саратов? Князь Засекин и воевода Туров. Мы точно знаем, когда основали Саратов. 2 июля 1590 года. Единственное, что мы не знаем, где основали Саратов.
После присоединения Казани и Астрахани русское царство получило обширные территории. И было решено строить на Волге города-крепости. Так появился первый Саратов, но он сгорел во времена смуты. И вскоре был основан второй Саратов.
Город Саратов на левом берегу был основан в 1617 году и просуществовал до захвата его Степаном Разиным в 1671 году.
Фактически Саратов закладывался трижды. И в третий раз как раз здесь, на том самом месте, где сегодня находится Музейная площадь. Одной из первых построек стал Троицкий собор, сохранившийся с 17 века.
Это единственное и самое старое здание, который был свидетелем огромного количества различных событий. В 1722 году, плывя в Каспийский поход, здесь, в Саратове, Петр I встретился с ханом Аюкой. Ему был отслужен торжественный молебен. Ликующие толпы увидели Петра I. Продолжим наш поход по городу Саратову и подойдем к зданию Краеведческого музея.
Этот особняк в XIX веке принадлежал удивительному человеку, самородку, Михаилу Андриановичу Устинову. Простой мещанин по происхождению, он стал богатейшим человеком Поволжья и государственным деятелем.
Сам Устинов получил в конечном итоге, будучи главой Соляной палаты, получил в 1829 году потомственное дворянство.
В доме Устинова побывал 15-летний Лермонтов, потому что Михаил Андрианович выдал свою внучку замуж за дядю поэта, героя войны 1812 года Афанасия Столыпина.
Тот самый дядя Лермонтова, тот самый двоюродный дед, который описан им в Бородино.
Удивительная метаморфоза произошла с Саратовым в середине 19 века. Из захолустного городка, помните, у Грибоедова в деревню, в глушь, Саратов, он становится едва ли не главным городом Поволжья, и связано это превращение с еще одним сохранившимся зданием.
Мы с вами видим здание Рязано-Уральской железной дороги. На самом деле расцвет Саратова имперского связан со второй половиной 19 века, и огромный импульс ему дало, конечно, железнодорожное сообщение.
В 1892 году акционерное общество Рязано-Уральской железной дороги собралось переехать в Саратов, и для этого понадобилось большое здание. Кстати, губернатором Саратова в это время был Петр Аркадьевич Столыпин. Начинается строительство железных дорог и расцвет Саратова, который в итоге опережает в развитии даже Нижний Новгород.
Он богатый город, да, третий город России и первый провинциальный, да, после Москвы и Петербурга.
Как же дело обстоит на самом деле? Все-таки Нижний или Саратов?
К концу 19-го, началу 20 века, безусловно, Саратов и Нижний Новгород, и Самару обгонял. С Нижним Новгородом в большей степени это инерция мышления, которая связана с Нижегородской ярмаркой, Макарьевской ярмаркой, которая, безусловно, была главной в Европейской России, таким форумом, на котором проходила оптовая торговля.
Но с развитием железных дорог собираться в одном месте уже не имело смысла. К тому же в Саратове активно развивается собственное производство.
Если сравнивать с Самарой, то, безусловно, в этот период, ну, Саратов сильнее, как город. Это связано с переработкой, с сарпиночным производством.
Именно в Саратове запускается производство ставшей очень популярной ткани сарпинки. Это легкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения с полосатым или клетчатым рисунком. Она буквально завоевывает всю страну.
Еще одна, ну, достаточно большая, значимая такая вещь – это керосин. Да, Саратов в Поволжье можно называть таким керосиновым центром, энергоцентром.
Экономический расцвет Саратова впечатляет, но есть еще один малоизвестный феномен. К концу 19 века Саратов становится настоящей культурной столицей Поволжья. Но об этой странице истории города мы расскажем в наших следующих выпусках. Приехали в Саратов познакомиться с уникальным местом, ведь именно здесь находится старейший общедоступный художественный музей России. Он был торжественно открыт 29 июня 1885 года.
Мы с вами находимся в одном из самых знаменитых мест Саратова. Это Радищевский музей. Здесь очень много шедевров, и сегодня мы расскажем вам об этих шедеврах и о связанных с ними историях.
Выдающиеся коллекции живописи создавались в России не только знаменитыми купцами-меценатами. Среди создателей таких коллекций был русский художник-маринист, внук писателя Александра Радищева Алексей Боголюбов, профессор Императорской академии художеств.
Помимо этого, он был коллекционером прекрасным. И он собирал свою коллекцию и в Западной Европе, и в России. Он много лет прожил в Западной Европе, был знаком лично со многими художниками. Репин и Поленов считают его своим учителем.
В музее ведется большая научная работа. Издаются книги о Боголюбове и художниках, связанных с музеем. Елена Галактионова предложила провести для нас экскурсию по музею.
Мы начинаем с мемориального зала. Тот зал, который мы посвятили основателю нашего музея Алексею Петровичу Боголюбову, вот этот зал, вот здесь его портрет.
Портрет Боголюбова написан Репиным. Это одна из ранних работ Ильи Ефимовича. В музее очень ценная коллекция гобеленов, уникальная мебель, часть которой попала сюда из Эрмитажа. Идешь по залам и не покидает ощущение, что ты действительно находишься в Эрмитаже.
Мы с вами сейчас вошли в залы западноевропейского искусства. Многие из вещей, которые здесь представлены, это вот из той самой первой Боголюбовской коллекции.
Среди шедевров работы знаменитого французского живописца XIX века Камиля Каро и «Мадонна с младенцем и ангелами» Пьетро Пероджино. Коллекцию музея помогал формировать император Александр III. Он был хорошо знаком с Боголюбовым, ведь художник отвечал за эстетическое образование будущего императора.
Я хочу вам в этом зале показать произведения современников Боголюбова, тех художников, с которыми он был лично очень близко знаком. Вот эта стенка нас знакомит с произведением Федора Васильева, Алексея Саврасова, Ильи Репина, Ивана Шишкина.
Боголюбов дружил с Репиным, помогал ему как старший товарищ. В этом музее есть портрет Наденьки, дочери Репина и крестницы Боголюбова.
И если мы говорим о том, что Боголюбов крестил его детей, был его наставником и попечителем, вместе очень много прошли, сделали много выставок.
Одна из жемчужин Радищевского музея – зал художников Саратовской школы. Здесь собраны полотна живописцев, художественной колыбелью которых стал именно Саратов.
Вот, скажем, два этюда Виктора Борисова Мусатова, который 15-летним мальчиком попал на открытие Радищевского музея в 1885 году, и это перевернуло всю его жизнь.
Среди художников Саратовской школы живописи такие мастера, как Павел Кузнецов, Кузьма Петров-Водкин, Александр Савинов. Все они вдохновлялись творчеством Виктора Борисова Мусатова. Даже разъехавшись по разным городам России, они стремились летом в Саратов, чтобы работать здесь со своим учителем на пленэре на прекрасных Волжских берегах.
Вот здесь работы Павла Варфоломеевича Кузнецова, один из основателей саратовского и русского живописного символизма и создатель «Голубой розы».
Мы благодарим Елену Галактионову за увлекательную экскурсию. А сами еще немного задержимся в зале саратовской живописи и поговорим о настоящей жемчужине коллекции – полотнах Александра Савинова.
Вообще о Савинове исследований сейчас очень мало. Единственная крупная выставка была в 2023 году в Музее русского импрессионизма. Большая. И этот художник сейчас незаслуженно забыт.
Савинова называли умиротворенным Врубелем. Его работы завораживают, и просто диву даешься, как такой крупный, самобытный мастер мог остаться в тени эпохи.
В Радищевском музее для провинциального музея приличная коллекция картин Савинова. У нас 34 вещи, из них, по-моему, 10 графических, в том числе зарисовки, учебные, натурщики.
Когда входишь в зал Саратовской школы, этот портрет кисти Савинова притягивает как магнит и манит какой-то загадкой. И загадка есть. Сквозь это полотно, словно сквозь призму, можно увидеть две потрясающие судьбы – художника и его модели. Об этом мы расскажем в одном из наших следующих выпусков.